Мир Божий вам, благословенная церковь, братья и сестры, всех вас приветствую в этот светлый весенний вечер в Доме Господнем и читаю вместе с вами святые слова, записанные в книге «Плач Иеремии», 2 глава, 19 текст. Книга «Плач Иеремии», 2 глава, 19 текст. «Вставай, — пишет пророк, — взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицем Господа, простирай к нему руки твои о душе детей твоих». Аминь. Вновь и вновь мое сердце обращается к этому тексту Писания, который напоминает нам о трех аспектах. О родительской молитве, о ходатайственной молитве и о молитве ночной. Иеремия, видя разрушение Иерусалима, великого священного города, взывает к сердцу родителей и ко всем тем, кто может молиться, кто считает молитву своим приоритетом, кто считает молитву своей силою, своим всеоружием и той духовной мощью, которую Бог наделяет земного человека. Идет призыв: вставай. Вставай, я еще раз повторю эти слова, взывай ночью. При начале каждой стражи изливай, как воду, сердце твое пред лицем Господа, простирай к нему руки твои о душах детей твоих. Ночная молитва – это молитва, усиленная нашим бдением и бодрствованием пред Господом, которая во многих деноминациях и церквях считается одной из самых сильных молитв. Если мы молимся днем, небо над нами облачно. Когда мы молимся ночью, мы проницаем небо до глубины звезд. Молитва восходит намного выше. И кто-то говорит, ночная молитва восходит выше и глубже в небеса. Но это человеческая интерпретация. И тем не менее пророк пишет, вставай ночью. Дорогие мои, мы видим примеры, когда сам Господь Иисус Христос много времени уделял ночной молитве. В ночной молитве Он черпал силу Своего Небесного Отца. Он учил учеников Своих молиться не только днем, но и ночью. В самый ответственный момент своей жизни перед голгофскими страданиями он оставляет учеников в Гефсиманском саду и сам уходит на ночную молитву. Сколько он пробыл в ней? Мы можем только судить из его слов, когда он, возвратившись, спросил учеников, «Так ли вы не могли один час пободствовать со мною?» Сказав это слово, он опять удалился на молитву и молился пред Отцом Небесным, и изливал свою душу пред Богом, прося у него силы и мужества, чтобы чаша страданий была принята им, и он мог ее вынести и испить до дна. Ночная молитва. Я вспоминаю себя в детстве, когда мы маленькие в семье, когда отец уезжал в ночные рейсы и был на работе. Мама укладывала нас спать и молилась. Мы еще в детстве не понимали, что это значит, но я помню, что мы, маленькие дети, мы засыпали под шепот материнской ночной молитвы. Я помню этот материнский шепот, я помню, что мама плакала, но я не понимал, что это такое. Но помню, что каждую ночь, каждый вечер, когда она нас укладывала всех в постельки, мы засыпали, она выходила в рядом находящуюся комнату и молилась о нас, о детях, о наших судьбах, об отце, который был на работе. Она молилась о нас и вымаливала наши судьбы у Господа. Ночная молитва. Я вспоминаю свою бабушку. Она прожила 80 лет. И во время войны ей пришлось, представьте себе, христианке, вдове, мученика, ее мужа арестовали в 37 году. Ему было всего лишь 40 лет, это был мой дедушка. И через несколько дней он был расстрелян за веру. Она осталась вдовой с тремя сыновьями, и во время войны всех ее троих сыновей забрали на фронт. И бабушка молилась. Молилась, и все ее трое сыновей, это мой отец, его старший, младший брат, все вернулись, все дожили до глубокой старости, все приехали в Донецк, построили дома, посадили сады, вырастили детей и ушли в вечность в зрелом возрасте. Бабушкина молитва сохраняла их всех. В мире говорят, молитва матери может вытащить даже из ада. Молитва матери – это величайшая сила, которую Бог влаживает в сердце женщины. Молитва отца имеет величайшую силу перед отцом, и дети часто выбирают, кто же за них помолится. Я вспоминаю, когда у нас болела маленькая дочечка, это было давно, и она всегда звала меня, говорила: «Папочка, помолишься за меня?» Конечно же, я никогда не отказывал своему ребенку. И было такое, когда мы чувствовали с женой, что ночь будет тяжелая, я буквально ложился, не раздеваясь, просто, как говорится, прилег на кровать и ожидал. Я знал, что ребенок меня в любой момент ночи позовет. И так и было. Она всегда кричала, когда ей было плохо, она кричала: «Папа!». Я вскакивал со своей постели, забегал в ее комнату, преклонял на колени, возлагал руки на ее головочку и молился. Господь слышал эти молитвы. Ночная молитва – это великая сила. Но здесь мы видим, что это еще и молитва и ходатайственная. Молитва о детях. Я думаю, что это касается не только родителей. Потому что есть у нас среди нас разного сословия люди, и одинокие, и семейные, и молодые, и пожилые. И каждый из нас, наверное, когда-то получал такую просьбу, чтобы кто-то просил вас о нем помолиться. И мы до сих пор это ощущаем. В это сложное время часто людей просят: помолитесь за нас, мы не можем молиться. У нас сложные условия. Помолитесь, помолитесь. Каждый день мы слышим эту просьбу, что кто-то просит нас молиться о них. Я думаю, что каждый из вас через это проходил. Я так говорю, братья и сестры? Очень часто нас просят молиться. И очень важно, чтобы мы могли уделить этому особое время, потому что молитва, молитва ходатайственная, молитва о ком-то имеет великую силу, и для того, кто просит молиться о нем, это удивительная, мощная, сильная поддержка. У меня сын сейчас находится в армии, и он пишет в недавнем сообщении: «Папа, мама, я не знаю, я благодарю всех братьев и сестер, всех, кто молится обо мне», и он пишет такую фразу: «Я не знаю, что вы творите с молитвами, но они предо мной совершают великие чудеса». Я благодарю Бога, что он буквально ощущает молитву друзей, молитву церкви, молитву братьев, служителей, молитву родителей. Он явно ощущает, что молитва вокруг него совершает великие чудеса. Он говорит: «Я явно вижу ваши молитвы, сбывающиеся вокруг меня». Сила молитвы. Когда мы идем в Дом Божий, написано: «Приготовьте сердце, приготовьте молитвенные слова». Я люблю об этом говорить, потому что Дом Божий, церковь, это великое место, где Бог обещал слышать молитву. Бог обещал здесь, что мы будем с вами услышаны. Я всегда говорю в своей церкви, так понимаю, что человек должен прийти в церковь, а выйти из нее в лучшем состоянии, чем он сюда вошел. Он должен выйти в радости, он должен знать, что молитва его услышана, что Бог услышал его молитву, что он излил свою душу пред Господом и получит или получил ответ от Всевышнего. Родительская молитва. Спрашиваю как-то одну многодетную мать, женщину у нас, дочка, сестра, говорю: «Где твои сыновья?» У нее, по-моему, четверо или пятеро сыновей и одна девочка. А говорит: «Ну что, брат Владимир, тебе скажу, девочка у меня в церкви ходит в собрание, а хлопцы мои неверующие, они, говорят, никогда верующими не станут». Я говорю: «Сестра, как ты можешь так говорить? Как ты можешь так говорить? Неужели ты родила своих сыновей на погибель? Неужели тебе не нужны твои сыновья? Неужели ты не хочешь за них молиться, так молиться, чтобы молитва твоя была услышана на небесах?» Дорогие мои, это величайшее правило для родителей – молиться, вымаливать у Бога своих детей. Молиться о том, чтобы ваши дети были благословены, чтобы большие они или маленькие, чтобы они всегда были под вашим родительским покровом, покровом вашей родительской молитвы. Не так давно в нашем братстве мы хоронили брата-служителя, многолетнего служителя, у которого четверо сыновей и две дочери. Вы знаете, очень приятно было осознавать, когда все дети, сыновья, уже создавшие семьи, дочери с семьями, с детками, с внуками, провожали в последний путь своего отца. Это был беспрецедентный пример, явный пример такой благодатной семьи, когда отец, и он рассказывал это, вымаливал у Бога каждого сына и каждую дочечку. И он говорил: «Я всегда приходил, говорит, поздно ночью с работы, и первым делом, говорит, я мыл руки, я не садился за стол, когда дети спят, я заходил в детскую комнату, и у каждой кроватки, у каждого манежика я совершал молитву о своих детях». Он ушел в вечность, все дети служат Господу, старшие сыновья служители, дочери жены служителей. Вот так отец заботился о семье своих детей. Мы сегодня говорим о родительской молитве. Я хочу привести несколько примеров из Евангелия о том, как важна родительская молитва в очах Господа и как Господь внимательно отвечает на такие молитвы. Итак, я читаю Святое Благовествование от Марка, 5 глава, с 21 стиха. Евангелие от Марка, 5 глава, с 21 стиха. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа». Заметьте, Христос переплывает через море Генесарецкое, и Его уже кто-то ждет. Он еще не вышел на берег, но на берегу Его уже кто-то ожидает. Я еще раз повторю, когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря, и вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Я представляю, как отец Иаир в волнении ходил по берегу и ждал, что Господь должен подплыть к этому берегу на лодке с учениками. Он ждал, чтобы броситься к нему в ноги и умолять о своей любимой дочери. Отцовское сердце было переполнено скорбью. Он говорит: «Приди скорее», заметьте слова, «возложи на нее руки твои, пока не умерла». Очевидно, девочка была в тяжелейшем состоянии. И отец ожидал Господа. Он искал Господа, чтобы все, что он мог в этот час и момент сделать для своей дочери, чтобы пригласить Господа в свой дом, чтобы Господь, простите, совершил непосредственно молитву с возложением рук об исцелении его девочки. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. И дальше мы знаем, что как будто невзначай в этой толпе появляется женщина, которая 12 лет страдала женской болезнью, и она решила в сердце своем, что она просто прикоснется к одежде учителя и получит исцеление. Так и получилось. И, казалось бы, спешащий Господь, у которого сразу два важных вопроса, важное и срочное, окружает его. И вдруг он останавливается и говорит: «Кто-то прикоснулся ко мне». Кто-то прикасается молитвой, кто-то прикасается верою. И эта женщина прикоснулась верою. И дальше сказано, что она не могла укрыться. Она призналась, что она в сердце своем положила, что если она просто прикоснется к одежде учителя и спасителя, она выздоровеет. Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это». Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним. Заметьте, как люди падают перед Христом, умоляют и благодарят его об очень важных вопросах. Она пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Чей, то есть дочь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». И далее Господь продолжает путь в дом Иаира. Когда он еще говорил это, приходит от начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Все». Самый страшный момент для отца. И вот здесь Господь поддержит его. Но Иисус, услышав все слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. И далее Господь входит в этот дом и видит сверещиков и людей, собравшихся и уже плачущих, и констатирует факт. Девочка не умерла, она спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он выслал всех вон, завел родителей, завел Петра, Якова и Иоанна, подошел к ребенку и властно сказал, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие все пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. «Не бойся, только веруй, и спасена будет», сказал Господь отцу. Сегодня я хочу обратить внимание на отцов, на братьев, на дедушек, кто молится о своих сыновьях, о своих детях, о своих дочерях. «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Вопрос спасения наших детей заключается в нашей вере, в нашем совместном, я бы сказал, духовном содействии, содружестве со Христом в этом вопросе. Мы часто просим у Бога что-то сделать, а сами порой не доверяем или ослабляем свои усилия, или перестаем молиться, верить. Но он говорит, веру не бойся только, то есть поддержи меня, я помогу тебе, но ты поддержи меня своей верой, иными словами. Если ты просишь у Господа, чтобы Он помог тебе, твоей семье, твоим детям, поддерживай эту просьбу, пребывай в этой просьбе, помогай. Господь говорит, не бойся, только веруй, и будет спасено. И совершилось то, для чего Господь шел, чтобы совершить великое и неследимое, чудное без числа, зная, что девочка непременно встанет. Это живая вера в силу и возможности Сына Божия. Евангелие от Марка, 9 глава. Мы встречаем еще один очень важный случай, когда Господу, подчеркиваю, проведшему ночь в молитве на горе Преображения, на утро подходит отец и, делая упрек в сторону его учеников, просит его об исцелении сына. Евангелие от Марка, 9 глава, 14 стиха. «Придя к ученикам, увидев много народа около них и книжников, спорящих с ними, тотчас, увидя его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. И он спросил книжников, о чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы их знали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесновавшийся, увидев его, дух сотряс его, и он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал, «С детства». Дорогие мои, здесь важный акцент. Господь одним вопросом подводит этого человека, отца, к исповеданию. Часто люди задают вопрос, а кто виноват, он или родители, что он такой? В случае со слепым Господь говорит, не он не виноват, не родители его, но это к славе Божией, это болезнь к славе Божией. А здесь Господь спрашивает, как давно случилось это с ребенком? И отец должен был признаться, с детства. Если с детства, значит, наверное, там был грех отца. Мы не будем судить никого, но Господь все-таки приступает к важнейшему служению. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Отец смотрит на него, и выше сказано, он рассказывает свою проблему и говорит, но если что можешь, обращается он к Господу, сжалься над нами и помоги нам, дорогие мои. Заметьте, какая молитва. Господи, если то, что ты что-нибудь можешь, сжалься над нами и помоги нам. Я думаю, никто из нас не рискнет так молиться Господу. Господи, если ты что-нибудь можешь, помоги мне. Господь может все. А Господь ему отвечает, если можешь сколько-нибудь веровать, веруй, все возможно верующим. Иными словами, я вижу эту проблему, когда человек подходит и просит у Господа, чтобы он помог ему поднять неподъемную проблему. И Господь говорит ему, давай будем поднимать вместе. Но я буду со своей стороны свой угол поднимать, а ты свой. И он берет свой и кричит, Господи, уроню, упущу. Он говорит, если сколько-нибудь можешь держать, держи. Представьте, что Господь помогает нам, когда мы тоже помогаем себе. Мой отец всегда говорил так. Сынок, Бог и люди помогают тому, кто что-то делает. Если сколько-нибудь можешь веровать, веруй. Если сколько-нибудь можешь держать эту проблему в вопросе веры и молитвы, держи, Бог поможет. Но ты держи со своей стороны, свой угол держи, не роняй. В результате мальчик был исцелен. Ученики были удивлены. Потом они спрашивают наедине Господа, Господи, а почему мы не смогли? А он говорит, сей род изгоняется не иначе, как от молитвы и поста. Я возвращаюсь к мысли, Господь ночь в это время провел в молитве на горе Преображения. Там он был исполнен Духом Святым, и там он просиял перед апостолами, и явил великую славу и силу молитвы. Он в молитве просиял. Он просиял славу небесную, когда он молился Небесному Отцу. Однажды к Господу подходит женщина, сирофиникиянка. Представьте себе, женщина, жившая на границе, на рубеже двух государств, Сирии и Финикии, ее назвали сирофиникиянкой. В другом месте называют ее хананиянка. Евангелие от Марка, от Матфея, 15 глава. Подходит женщина с определенной просьбой. Именно она ищет Иисуса, потому что у этой женщины девочка, дочь в страшном состоянии болезни. Я читаю Евангелие от Матфея, 15 главу, с 21 стиха. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова». Я хочу обратить ваше внимание, что мы сегодня говорим о родительской молитве и о примерах, когда родители, отцы и матери приходили к Господу с просьбой о том, чтобы Господь мог помочь или помог их детям. «Дочь моя жестоко беснуется», но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Она, подойдя, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». И вот здесь Господь говорит фразу, которая порой нас повергает в изумление, и мы удивляемся. Нам иногда кажется, что Господь слишком грубо ответил. А именно, он же сказал ей в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она спокойно отвечает, она сказала ему: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их». Вы знаете, я недавно только читал толкование на этот текст, и в этом толковании сказано, что Господь сказал эту фразу из очень известного четверостища в то время еврейской поэзии. И эту фразу знали очень многие с детства. И когда Господь ей привел как бы пример из какого-то стихотворения и сказал: «Нехорошо, взял». А она в рифму ему ответила. То есть она знала это словосочетание и в рифму ему ответила. Она не обиделась. Почему? Она закончила фразу из какой-то иудейской поэзии. И Господь отвечает ей: «Женщина, велика вера твоя. Иди, дитя твое выздоровело». Какая сила, какое доверие, какая любовь. Но, заметьте, все эти отцы и матери падали пред лицем Господним и умоляли за своих детей. Это подвиг материнского и отцовского заступничества. Это подвиг родительских молитв, которые непременно приносят благословение их детям. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее тот час. И последнее. Евангелие Луки, 7 глава, со 2 стиха. Здесь пример о римском офицере. В те дни вышла, 7 глава Луки, со 2 стиха. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они пришли к Иисусу и просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и сам себя не почел достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я властный человек, но имею себя в подчинении воинов, и говорю одному: приди, пойди и идет, и другому: приди и приходит. И слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Дорогие братья и сестры, вера и молитва – удивительная сила, которая совершает чудеса. Здесь же в Евангелии от Луки рассказывается о том, что Господь шел, и навстречу ему из города выносили умершего юношу. Это была похоронная процессия. Обычно мы, когда видим похороны, мы отходим в сторону. А Господь пошел как раз на перерез. Он остановил процессию, прикоснулся к одру, несшие остановились. И он увидел женщину, вдову, плачущую об умершем сыне. Обратившись к женщине, к матери, Господь сказал: «Не плачь». И обратившись к юноше, сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». В послании Ефесянам апостол Павел пишет великие слова. «Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Дорогие отцы и матери, братья и сестры, все, кто молится и все, кто ходатайствует о своих близких и родных, никогда не остывайте в деле ваших пламенных молитв. Никогда не пренебрегайте молитвой. Молитва – это великая сила, молитва – это великая победа. И сейчас молитвы святых, как никогда, нужны многим людям, плачущим и рыдающим, когда народ Божий молится, Бог совершает великое. Я призываю, чтобы мы всегда, во всякое время, на всяком месте могли молиться со всяким постоянством и да благословит нас в этом Бог. Ему слава и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.